Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приглашает вас присоединиться к программе этого часа, в начале которого прозвучит очередной 25-й выпуск передачи «Из сокровищницы церковной». Ее участники – Александр Владимирович Желобанов, руководитель миссионерских курсов за иконоспасского монастыря Москвы, священник Георгий Дорофеев, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Силоворе Богородское и прихожанин Спаса Андроникова монастыря Алексей Александрович Воронков продолжают читать и толковать учительное Евангелие XVI века, неделю крестопоклонную. Во второй половине часа нашу программу продолжит священник Алексей Кнутов, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, с размышлениями об осмыслении причин Великой Отечественной войны. Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям священное Писание. Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. Александр Владимирович Желобанов, священник Георгий Дорофеев, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Силоворе Богородское и прихожанин Спаса Андроникова монастыря Алексей Александрович Воронков продолжают читать и толковать учительное Евангелие XVI века, неделю крестопоклонную.
А с чего и нам внутрь лежать и повелевается?
Мочку вы тоже хотели, да, что-то сказать?
Да, правильно ли я понимаю здесь вот образ, что да, выставляется стража, и если ее жалеть, вот что он там на дожде, на холоде стоит, да, вот и дать ей, идите тоже, отдохните с теми, кто внутри, то и те погибнут, и те погибнут, так как вот нет вот этого подвига аскетического, есть, как сказать, неразумное жаление.
Да.
Это милость, которая не является милостью, и любовь, которая не является любовью ни по отношению к одним, ни по отношению к другим. Мне кажется, вообще тема очень актуальная во все времена, и в наше время, когда слово «любовь» и «милость», они немножко выхолощены, или даже им преданы некие другие оттенки, нежели вот евангельские.
Они спущены в область какой-то чувственности скорее почему-то в наши дни, да?
Да, вот у них нет вот этой составляющей. И, на мой взгляд, знаете, какой нету главной составляющей? Это вот это духовное рассуждение, если сказать. Если говорить о любви духовной, то есть когда совершается поступок без рассуждения, исходя из побуждения чувств. Вот в данном случае вот чувство подсказывает, жалко воина. Стоит, мерзнет, мокнет, ну жалко его, ну сходи, погрейся. А рассуждение подсказывает, что да, он сейчас пойдет погреться, именно в этот момент нападут. А враг ждет, когда он пойдет погреться. Вот как 40 мучеников севастийских, да, вот здесь какая-то перекличка может быть, да. Вот он пока в озере стоял, бодрствовал, чуть пошел погреться и погиб. И вот,
да, как только баньку возжелал, да,
возжелал
все.
Баньку.
Да,
и вот очень точно батюшка сказал, что вот это вот стояние на страже, которое именно с призывом, евангельским призывом бодрствовать всегда, да, и любовь тоже, не как чувство, да, а как подвиг жертвенный, вот в чем состоит собственное исследование за Христом. Если ты Христов, то ты идешь вслед за Ним, взяв крест куда? На Голгофу. Зачем распинаться?
На всяк день, да, ты говорил, на всяк день?
Каждый день. Да, нас же вот призывают... святоотеческих писаний забывать. Каждый день начинать как новый и как последний в то же время. Вот в монастырях тогда вот живут. Устраиваясь так внутренне, что это может быть мой последний день. Завтрашний день мне не обещан. И вот весь подвиг начинать как бы каждый раз сначала заново, обновляя свое внутреннее устроение.
Да, и молитвы на сон грядущем. Есть строка, да, семи гроб, да, предлежит. Смерть предстоит, да. Вот мы остановились на страница 148, это у нас 16-я страница, а для слушателей наших это в учительном Евангелии рукописном страница 148. И вот шестая строка сверху. «Даже бо и о нас таку будет напрасная смерть, готовим быть учить нас Господи, иже бо любви ради и вожделения маловременного жития, еже Христа ради смерти беды, душу свою отвращая». Хотя вот здесь вот, чтобы было понятно чтение этого участка, позволю себе небольшую здесь редакцию. «Иже бо любви ради и вожделения маловременного жития вместо еже Христа ради смерти от беды душу свою отвращая и спасти ю, хотя любви ради жития и мирское житие любящему, удобь может погубить ю, погублением оним, еже неугасимый огнь и неусыпаемого червя, и тьма кромешняя ходатайствует». Как вот тогда так смысл выстраивается? Да,
здесь
вот
просто, просто очень долгий такой период, и много предаточных предложений, трудно разобраться. Да. Поэтому как-то надо или разбить на части, или понять, что...
«Даже бо и о нас таку будет напрасная смерть». Господь нас предостерегает от напрасной, внезапной, да, от внезапной смерти. «Готовим быть, учит нас Господь», предостерегает. «Иже бо любви ради и вожделения маловременного жития вместо еже Христа ради смерти от беды душу свою отвращая, и спасти ее, хотя любви ради жития, и мирское житие любящему, удобь может погубить ее.
Нет, я думаю, что все-таки стоит продлить. Погубить ее чем? Погублением оним.
Угу. Еже неугасимый огонь, да?
А вот. Дальше уже каким именно погублением расшифровываются муки какие?
Да.
Червь, огонь, тьма кромешная.
Вспоминается как раз чтение нашей из Лествицы, одно из последних, где Иоанн Лествичник и толковник говорили о том, что надо обидеть мертвеца. Мы читали, и вот здесь, мне кажется, вот эта перекличка с тем, что надо душу свою погубить или возлюбить. Да, здесь вот как раз надо полюбить ту часть души, ту сторону нашей души, которая любви ради Божия, ту, которая любви ради его жаления маловременного жития, ее надо погубить, не бояться ее, как мы считали, там, приобидеть, да, умертвить мертвеца, то есть вот ветхого человека, не побояться восстать против него, объявить ему войну, а не любовь ему явить, не потакать ему. И такой спасет душу свою для живота вечного. Мне как-то вот эта перекличка с вот Иоанном Лествичником вот здесь вспомнилась, где вот он как раз глубокомысленно тем рассуждает.
Есть такая опасность, да, что этот выбор осуществит не новый человек, обновленный крещением, да, и соответствующей жизнью, а этот выбор осуществит ветхий человек. Тогда этот выбор будет тогда в сторону того огня вечного и неусыпаемого червя в кромешную тьму.
В последнее время сталкивался, как так совпало несколько раз с похожим вопросом, что значит вот любить себя? Вот в Евангелии сказано, возлюби ближнего, как самого себя. И вот люди задавали вопрос, что значит любить себя? Вот здесь как раз кроется ответ, мне кажется, на этот вопрос. Вот любовь к себе – это любовь к себе вечному, любовь к себе Божьему. Любовь к себе как образу Божию, как достойному чести созданию Божьему. И если вот говорить о практике, что это значит, да, вот, когда мы любим себя, когда мы не врем, там, не воруем, не осуждаем, не обижаем, не объедаемся, не упиваемся. Вот тогда
по заповедям.
Да, тогда мы себя любим, действительно, по-настоящему. Вот, тогда это любовь. А когда мы, как нам кажется, любим, даем себе там, поспать, полениться, что-нибудь там присвоим, плохо лежащее, еще что-то. На самом деле мы себя, получается, не любим, а себя вот убиваем.
Себялюбие есть вот,
да,
такое современное.
Любовь к себе превращается в себялюбие, в самовлюбленность. И это вот становится губительно для жизни вечной.
Получается, что любовь, получается, что правильная любовь к себе, это как раз умерщвление страстей.
Да, любовь к себе как образу и подобию Божию.
И умерщвление своего ветхого.
Ветхого человека. Это любовь к себе. Может быть, это многогранный такой образ, но вот здесь мы такую часть.
Учи, я еще вспомнил, ты сейчас сказал о мертвеце, о котором мы читали в прошлый раз, как раз там был момент по Евангелию, да, когда оставе мертвых погребать и своя мертвецы. И там как раз святый говорит, что «а своего мертвеца снабдите». Снабдите, там еще такое же есть. Там мертвец в разных смыслах, в разных пониманиях. Как раз еще мертвец, ты сказал в одном понимании, а в другом понимании как раз своего мертвеца снабдите, это как раз того мертвеца, который умертвился вожделением мира. Вот его надо снабдить, да, чтобы он сохранял вот эту мертвость, вот это распятие, да, мертвость, то бишь вожделение мира, да, а его снабдите, он должен, этот мертвец наш, постоянно подвязайтесь в добродетелях.
Питать его нужно, да?
Питать, да. Через брань, через стояние в брани, через творение добродетелей. Да.
Чтобы сохранить свою мертвость для греха.
Да.
Мертвость,
да,
греху.
Совершенно верно, да. И тогда очень можно попросить продолжить. Мы стоим на 148-й странице. Вот, значит, спасение, бо нарицает Господь любление живота, да?
Спасение бо нарицает Господь, любление живота, и еже от беды уклонятися и бежати. Предаяй же бедам и смерти душу свою Христа ради, и истины ради, и правды, и таковым образом погубль ея добрым воистину погублением, той бо воистину спасает ю, наставляя ея на добрейшее житие. Погубление души глаголит еже Христа ради, души от тела разлучитеся и совершате заповеди Его. И сих ради смертные узы презирая, сие не погубляет душа своя, но паче спасает ю. Презирая же, я же Христа ради исповедания и заповеди Его, и спасти душу свою хочет, кроме беды и смерти, погубление вечное ходатает ей.
Да, вот пока точка, да. Вот некто спасти хочет, но кроме беды и смерти. Так выразительно так сказано. Еще раз по этому же тексту. Спасение бо нарицает Господь любление живота. Это то спасение, которое кроме беды и смерти. Об этом спасении речь.
Это тот, кто хочет душу свою спасти.
Да, жизнь вот в этом мире во что бы то ни стало. Жизнь в этом мире приоритетна. То есть...
Спасти для мира.
Спасти для мира. Не для Бога, не Христа ради жить, да, а спасти для мира. То есть, другими словами, очень точно сказано, ради вожделений мира сего.
Это как богатый юноша, может быть, да?
Да, совершенно точно, да. Он хотел, по крайней мере, как-то замышлял пойти за Христом, да, но замышлял это по-своему, который был привязан, привожден богатству. Спасение бо нарицает Господь любление живота, и еже от беды уклонятися и бежати. Предаяй же бедам и смерти душу свою Христа ради, и истины ради, и правды. И таковым образом погубль ея добрым воистину погублением, той бо воистину спасает ю, душу спасает, наставляя ея на добрейшее житие. Погубление души глаголит, еже Христа ради души от тела разлучитеся и совершайте заповеди Его. И сих ради смертные узы презирая, си не погубляет душа своя, но паче спасает ю. Интересное здесь вот очень какой-то необходимейший смысл для его освоения. И сих ради смертные узы презирая. Он удостаивается такой способности, этот человек, который погубляет душу добрым воистину погублением, да? И ради исповедания, ради заповедей Христовых, он смертные узы презирает. Он не жизнь презирает, а смертные узы презирает.
То есть не боится смерти,
да, иначе говоря. Да, да, очень важно. Смертные узы презирать. У него такая открывается возможность, да, такая вот Господь ему дает, презирать смерть, презирать смертные узы.
Живем ли для Господа и умираем, да, для Господа?
Да, да. Мне кажется, это просто необходимо вместить вот современному человеку.
Может быть, в контексте добавлю, да, вот, что необходимо, может быть, об этом чаще себе напоминать и, так сказать, возвещать, может быть, даже и на проповеди, что вот это по большому счету есть покаяние. То есть вот перемена ума от ума вот этого любовечного, любоименного, любогреховного к любожизненному, да, который любит жизнь, жизнь вечную. То есть когда приходит вот это понимание, и это, мне кажется, сложнейшая вещь, когда человек понимает, что беды, смерти, страдания, труды – это дело спасительное. Притом декларировать это легко, а вот чтобы всем сердцем, вот вместе, знаете, как в патриарках попадаются такие истории, когда вот старец плачет, сидит, говорит, что ты плачешь? Он говорит, Бог разлюбил меня, или Бог забыл меня. Он говорит, почему? Он мне не послал сегодня ни одного искушения, ни одного испытания. Вот если к этому действительно прийти, что вот мы понимаем, что награда тому, кто терпит, тому, кто борется. Мне кажется, вот это в контексте того, что говорить, важнейшее понимание как раз, что такое покаяние. А как раз человек и проливает слезы, видя, что он порабощен любовью вот к житию сему. что он не может вот так вот взять все целое и сказать: «Господи, я вот на все ради тебя готов. Вот все, что хочешь, делай со мной, чего хочешь. Только дай мне жизнь». Мне кажется, вот это важный такой элемент, вот именно покаяние, как перемены мышления, отношение вообще к этому веку, что это за век, что это не конечное наше пристанище и время наслаждения, что это время как раз наказания, в смысле научения, время созидания себя через вот эти труды. И это так непросто, вот искренне поменять в себе это вот и мышление, и желание, и стремление к этому, что вот можно много чего делать, но не в этом ключе. Вот человек совершает вот великие дела, внешне, там, даже духовную жизнь, даже подвиги, но он делает это не против своего ветхого человека, да, по своему хотению. Бывает, человеку, если предложить, сделать что-то против своей воли, а он не готов. Вот малого не готов делать великое, а вот малого не готов сделать. И вот это, мне кажется, важный такой момент. И здесь, видимо, об этом тоже и говорится нам, да, и в толковании, и в Евангелии.
Вот, и поэтому еще раз. «И яко ничтоже подобает иметь и препинающее нас от благаго, но и естество презирати». Естество презирати в данном случае – это родной кровный отец. Родной кровный отец, которого не то, что мы презираем, как бы, да, вот само по себе, а просто мы оставляем для благочестия, посвящая себя в благочестие. Потому что мы призваны, у нас, по сути, нет выбора. Когда такое есть, у нас как бы нет выбора.
Мы веруем, что Господь не оставит же этого отца.
Да, да, да. «Як уже рече Господь к рекшему», Даниил продолжает.
«Як уже рече Господь к рекшему, повели ми прежде идти и погребсти отца моего, и слышавшу еже оставите мертвых, своего же мертвеца снабдете, сиреч да умертвит деяние телесное, яко да и душу сластьми умерщвленную труды и болезнями паки воскресит».
Да, и здесь вот такая мысль сгущается очень красиво, так добротно. «Як уже рече Господь к рекшему, повели прежде идти и погребсти отца моего, и слышавшу еже оставите мертвых». Да, Господь говорит: «Оставите мертвых, погребсти своя мертвецы». Да, на это Господь отвечает. А дальше вот такой толк. «Своего же мертвеца снабдите, сирич да умертвит деяние телесное». А здесь уже другой мертвец.
Вот как, свой
мертвец. Вот как тот мертвец, который был инок и который не согласился никуда пойти, ни на какое ходатайство. Потом сказал, ну, тот, кто мертв для мира. Здесь сейчас уже этот мертвец, да? «Своего же мертвеца снабдите, сирич да умертвит деяние телесное, якуда и душу сластьми умерщвенную труды и болезнями паки воскресит». Здесь мертвость в разных смыслах употребляется.
Очень красивый образ.
Очень красивый образ, да.
Что вот, чем можно снабдить мертвеца? Чего-нибудь умертвить.
Да.
То есть, снабдение, пища мертвеца – это что-нибудь умертвить. Соответственно, если он мертвец для мира, как можно снабдить этого мертвеца? Умертвить деяния мирские, телесные.
Да. Сделать его еще более мертвым.
Еще более мертвым. Снабдить – красота, конечно.
А дальше, а в результате тогда что будет? «Якуда и душу сластьми умерщвенную». Угу. Теперь умерщвенная, которая от сластей, от страстей, угу. Да? «Якуда и душу сластьми умерщвенную труды и болезнями паки воскресит». Такая вот, такой узор, да, такой орнамент вообще, конечно.
Противоречие.
Да, такие, да, да,
вот,
да.
Христианские, вот что, казалось, болезни, труды, они воскрешают.
Такое витийство слова, да, но оно плотно с содержанием, со смыслом, это не софизм, да, какой-то вот, это именно вот явление этого смысла,
я бы сказал,
красота.
Очень четко.
Четко, да, все, вот, четко, точно.
Без зазора.
Да. Умерщвляя, воскресаем, да.
Да.
Еще вот этот красивый участочек прочту для наших слушателей. «Як уже рече Господь к рекшему, повели ми прежде идти и погребсти от отца моего, и слышавшу, еже оставите мертвых, погребсти своя мертвецы. Своего же мертвеца снабдете, сиречь, да умертвит деяние телесное, якуда и душу сластьми умерщвенную, труды и болезнями паки воскресит.
Не убавить, не прибавить, что называется, правда?
Хорош такого, снабдить мертвеца. Вот у святых отцов емкие были это выражение понятия.
Почему? Еще? Сущие тогда продолжаем.
Бесове по отвержении мира убо, милостивые нам и милосердые от мирских блажите влагают, и себе окаянны нарицати, яко всякие о них добродетели себе лишивших. Разум же есть врагом нашим, лестным смирением, или в мир нас возвратите, или пребывающим мнихом ко отчаянию низринуте. Сделаем точку.
Да, вот еще раз, да. Бесове, это страница 59, сущая, вот посередочке. Бесове, по отвержении мира, убо милостивые нам и милосердия от мирских блажите влагают. То есть мы видим в мирских, тот, кто отвергся мира, и общаясь с мирскими, он видит в них милостивых и милосердных. То есть он видит в них добродетели. Так вот, милостивые нам и милосердие от мирских блажите влагают. То есть мы их ублажаем, мы им их как-то внутри возводим высоко. И себе, здесь кого? Себя в этом смысле. И себе окаянны нарицати. Себя же, да, по сравнению с ними, которых блажим, этих мирских людей, а себя мы окаяваем, о себе окаянны нарицати. Яко всякие о них добродетели себе лишивших, о них, тех, вот этих мирских людей, которыми общение как-то сохранилось, и вот всякие о них, этих людей, добродетели себе лишивших, себя лишивших тех добродетелей, которые у этих мирских людей есть, да, мы окаянны себя нарицаем. Кто мы? Те, кто отвергся мира, или иноцы. Разум, то есть понимание, разум есть врагом нашим, лестным смирением, или в мир нас возвратите. То есть вот это смирение, окаяние нас по сравнению с мирскими людьми и их добродетелями, оно здесь названо преподобным Иоанном Синайским «лестное». Лестным смирением или в мир нас возвратите, или пребывающим мнихом ко отчаянию не зринути. Или ко отчаянию не зринути. Или в мир возвратите, или ко отчаянию не зринути. Есть охуждать и мирских ради возношения. Дальше он объясняет, да? Есть охуждение мирских, охуждать и мирских, ради возношения. И есть тех, несущих ту, уничижавати, ну, несущих ту, не присутствующих здесь. И есть тех, которые сейчас здесь не присутствуют, мирские, уничижавати, заеже бежати по причине, заеже бежати от чаяния и упования притяжати, чтобы избежать от чаяния, да, и упования притяжати, стяжати упования. Вот слышим Господа ко оному юноше, и же вся спроста заповеди соделавшему рекша, яко едино ти недостало есть, вот мы уже вспоминали этого юноша, еже продати имение и дати нищим, и самомуся у Богу устроите милости неприемлющую. Вот что делает здесь удивительно, вообще такой очень, он трудноватый этот участок, но он что делает? Очень удивительно, так непривычно даже, да? Он говорит, что охуждать мирских может быть грешно, если это ради возношения делается, а может быть и полезно их охуждать. Но если это делается, чтобы бежать от чаяния и упования притяжати. А охуждать здесь не потому, что мы их делаем какими-то безобразными, осуждаем или что-то еще, как бы составляем какой-то искаженный образ об этих людях, да? Нет, а он тут же приводит случай с этим юношей, которому едино не достает, да, продать имение и раздать и нищим. То, что те добродетели, которые виделись у этого юноша, они как-то обернулись, и на них можно посмотреть еще как бы с другой стороны. Вот здесь, чтобы дальше вникнуть, батюшка, может быть, вы что-то добавите, или даже здесь стоит дальше прочесть.
Мне кажется, чуть-чуть надо прочитать вперед.
Да.
И будет, можно поговорить.
Вот страница 60-я, вот еще немного мы продвинемся. Это страница 13, а ну, по электронному варианту для слушателей, я говорю, 60.
«Иже усердно и быстро тищи хотящие, разумне смотрим, как у Господь вся иже в мире ходящие и живущие мертвецы осуди, рек к некоему, остави мертвые миряны, иже телом мертвых погребсти». Яко же умерщвяется мирове, иже я же суть мира отбег. Сице умерщвяется живота, иже животу заповеданное не творя. Яко же убо заеже недвижимо и недейственно быти животное, мертво быти глаголем. Сице и заеже непоследовати жизни ради отвержения своих хотений. Мертв мысление есть и глаголица.
Да, можно здесь, да, здесь вот раскрывается. И же усердно, кто усердно и быстро тищи хотящие, разумне смотрим. Да, он наше внимание привлекает сюда. Разумне смотрим. Как у Господь вся и же в мире ходящая и живущая мертвецы осуди. Как у Господь вся иже в мире ходящая и живущая мертвецы осуди. Рек к некоему, остави мертвые миряны, и же телу мертвых погребсти. Яко же умерщвяется мирови, и же я же суть мира отбег. Сице умерщвяется живота, и же животу заповеданное не творя. Есть умерщвяется мирови, я же суть мира отбег, инок мира отбег, тот, кто инок или тот, кто христианин, он в определенном смысле мира отбег. Сице умерщвляется живота, и же животу заповеданное не творя, а есть умерщвляется животу жизни, жизни духовной, и же животу заповеданное не творя.
Будет уместно все-таки слово умерщвляется сказать, умирает для.
Умирает для. В Евангелии как раз там говорится о распятии. Распинается для мира, да, и мир распинается для того, кто распялся для мира. То есть умерщвляется в этом смысле, конечно.
Тоже очень красивая фраза.
Да. И дальше он раскрывает вот по аналогии. «Яко же убо заеже недвижимо и недейственно быть и животное, мертво быть и глаголем. Сице и заеже не последовать и жизни ради отвержения своих хотений. Мертв мысли не есть и глаголится». Мертв мысли не есть и глаголится. Здесь вот интересно, что мертв мысленне – это духовно мертв. Умно или мысленне мертв – духовно мертв. Синоним умно мысленне здесь духовно часто встречается. Сице и заеже не последовать жизни ради отвержения своих хотений. То есть ради того, чтобы не лишиться своих хотений, человек выбирает не последовать жизни, не последовать по Христу. Так вот, мертв мысли не есть такой. Юноша при всем его достоинстве и, казалось бы, благочестии видимом, как говорит лесвичник, он отвращается Христа. Да. И умирает. Опять это жест такое слово, как-то делается так неудобно, но вот такое здесь рассмотрение.
Компромиссов тут нет, да. Или.
Интересно, вот лесточник вскрывает некую такую духовную брань здесь, что вот бесы искушают подвижника тем, что он не может делать то, что мог бы делать в миру. То есть я где-то, помню, читал, такие как мысли влагаются, как вот он может внушать, да, что вот ты вот здесь сидишь, ничего не делаешь, только книги читаешь. Да, Богу мой, а мог бы пойти заработать, людей накормить, за больными поухаживать, еще что-то поделать. И человек вот впадает в отчаяние, может. Видите, как написано, что вот может к отчаянию изринуть. Да, интересно, он предлагает прием, да, по сути, осуждать он предлагает. Охуждать, да, делать хуже, худшими себя. Говорит, что их житие хуже, чем мое. Казалось бы, вроде предлагает опасное такое вот дело, предлагает охужать мирских ради того, чтобы не впасть в отчаяние самому. То есть, вот именно в этом случае он допускает это сделать, когда человек уже в отчаянии, на грани отчаяния.
В данном случае это не является осуждением, как грех, да, как страсть.
Это какой-то инструмент, такой прием. Да?
Для спасения, прием для своего спасения.
Еще он этот прием берет из Евангелия, да, вот как раз вот этим смыслом о мертвеце, которым оставляется погребать мертвеца телесно.
Ну да, да. Читал в одной книге, как немножко похожая тема, не знаю, мне так вспомнилось. Там один женатый мужчина, он полюбил какую-то женщину, так, и он для того, чтобы преодолеть вот эту страсть возникшую, он начал искать в ней специально какие-то негативные, ну, такие вещи. Ну, то есть, вот она, и какой-то вот специально...
Охужать.
Специально ее охужать в своих же собственных, как бы, глазах. И вот через этот такой инструмент он в итоге сам себе убедил, что нет, это ужас просто, это ужас. Нет.
Здесь, смотрите, как интересно, охужается не сам человек, а охужается образ этого человека. Потому что образ-то был лестный, пишет изначально, то, что какие добродетели у этих мирских людей, а я кто, а я вообще никто. Да? То есть это же их не образ, а не сам человек.
Лестный
– это прельщение такое было. Поэтому и охуджение есть, охуджение вот этого своего представления, а не этих мирских конкретно человека, как
то есть,
который реальный.
Никакого греха в этом
да,
нет.
Да, это не осуждение, как грех.
Вот опять к вопросу, все должно быть разумно, своевременно.
И не вырвано из контекста.
Да, не вырвано. И по слову опять Божьему все четко делается. Даже такие вещи, да, они как метод некий, да, создается из Божьего слова.
Да, предлагает юноше охужать своих родственников, называя их мертвецами.
Ну да, по сути, Господь так, если вот кто-то захочет придраться, скажет, вот тот Христос их осудил, назвал их мертвецами. Суть-то была такая.
А он сделал это для того, чтобы спасти душу того, кто за ним последовал.
Ну да, то есть это некий такой инструмент.
Да, вот при этом сами они никакие вообще-то не мертвецы. Так, говорит,
ну,
да,
ну они образ. Вот, как здесь хорошее слово, как это, мысление мертвое глаголится, да, разумом.
Не, ну там под мертвецами они понимаются, конечно, то, что они мертвы духом.
Да,
что
они для живота, мертвы. Для Христа они мертвы. И никак не входят в живот вечный. Или не идут за животом. За Христом.
Вы слушали передачу «Из сокровищницы церковной». Автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. В канун 80-летия победы народа в Великой Отечественной войне нам важно не только радоваться этой великой милости Божией, не только скорбеть о погибших, но главным образом размышлять над причинами этого самого масштабного бедствия XX века. Тему продолжает священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как и в 1945 году, так и сегодня, вот эти дни воспоминания окончания страшнейшей войны в истории нашего Отечества и, наверное, всего мира, они снова приходятся на пасхальные дни. И прошло уже с тех пор уже очень много времени непосредственных участников тех славных событий, ветеранов, которые непосредственно сражались на фронтах за Родину, тех, кто ковал победу в тылу, уже осталось крайне-крайне мало. По крайней мере, в наших краях, не знаю, в нашем районе, есть ли хоть один живой ветеран, непосредственно участник Великой Отечественной войны. Но несмотря на то, что времени прошло много, народ помнит эту войну. Есть даже вот молебен, который был составлен по этому случаю. Молебен благодарственный Богу за дарованную победу. И вот в молитве, завершающей молебен, там в конце были такие слова. «Дашь нам, Господи, память всего славного Твоего посещения, твердо и непрестанно имейте в себе, еже всегда благодарите и славословите. Славу Тебе, Богу, благодателю нашему во веки веков». Вот и говорится здесь, в этом прошении, чтобы мы имели память славного Божьего посещения. И вот, вот эти слова, они дают такой верный ключ к восприятию этого события, потому что победа-то победа, но только все-таки что стало причиной вот этого Божьего посещения, из-за чего пришлось так, такой великой ценой ковать эту великую победу. Ведь, как уже было сказано, времени прошло много с тех пор, а раны от этой войны, они не зажили до сих пор на теле народа нашего, нашей страны, и, наверное, не заживут никогда. Вспоминается такой большой печали, скорбью, потому что как-то вот это все через сердце было пропущено, когда мы были между двумя озерами, здесь, в Каргопольском районе, между Лекшмозером и Кенозером, и там вот где-то посередине находилась когда-то такая деревня Думина. До революции это была довольно многолюдная деревня, потом, как и остальные русские деревни, они пережили эту страшную коллективизацию, но после коллективизации там все-таки были еще люди, были крестьянские хозяйства, семьи, были дети, и их звонкие голоса раздавались в этой деревне. Самое главное, там были мужики, трудолюбивые, работоспособные. И вот многих из них забрали на войну. После этого, когда и вернулись-то и немногие с войны. И там вот Янозерский национальный парк, он сделал такие памятные стенды с какими-то сведениями об этой деревне, с фотографиями жителей. И вот там была такая фотография трех солдаток, женщин, матерей, которые ждали своих мужей, кто-то, наверное, не дождался. И вот на их плечи все легло, все хозяйство, колхоз. И вот так после этой войны Думина-то и не поднялась. Конец ей уже был определен. Ну и сколько таких других деревень. Еще коллективизацию пережили, а войну уже не пережили. Ну и потом они были соответствующим руководителем объявлены как неперспективные. И вот в массовом сознании мы склонны воспринимать эту войну как такую победу нашего народа, что действительно таковым и является, это несомненно победа нашего народа, а себя как вот жертв фашистской агрессии. Вот это восприятие, оно уже неправильное, оно не соответствует, ну, может быть, каким-то мирским критериям соответствует такой официальной историографии по этому вопросу, а истине оно не соответствует, потому что это на самом деле не так. Мы не были жертвами фашистской агрессии, мы были жертвами Божьего наказания, мы же были жертвами праведного Божьего гнева, мы были жертвами епитимии, которую Господь наложил на нас в виде этой войны, за все те ужасы и беззакония, которые учинил наш народ, ослепленный безумием революции, вот этим туманом построения нового общества, новой жизни, без Бога, без традиции, без фундамента, потому что фундамент нужно было весь разрушить. Как вообще можно так вообще чего-то строить, когда все предыдущее должно быть уничтожено. И поэтому вот следствием правильного исторического осмысления этой войны должно было быть духовное прозрение народа, его покаяние за революцию, за атеизм, за грех против пятой заповеди, которая массово попиралась в те годы, потому что, ну, вот эта вот история с Павликом Морозовым, это такой просто идеологический пример, он символ, это знак вот, того, что делалось с Пятой заповедью в те годы. Конечно, цареубийство, нарушение клятвы, нарушение присяги, братоубийственная война ради, так сказать, светлого будущего, реки крови и прочее, и прочее, и прочее, что тогда творилось. И вот можно ли сказать, что народ наш это осознал? Я не уверен. И не уверен, что он не осознал это до сих пор, что это было так. Это понимают некоторые люди. Ну, прежде всего, это православные христиане. Но среди них есть разномыслие. Вот я слышал такое мнение не просто от верующего человека, а от правящего архиерея одной епархии, который сказал примерно следующее, что вот все, что пережил наш народ, все эти жертвы, которые он принес, вот за свои преступления, вот эти грехи, которые были названы, вот это есть искупление его исторической вины. Вот такое вот мнение, которое на самом деле разделяется многими людьми. Но понимаете ли, ведь, скажем так, люди, которые терпят наказание, допустим, от государства, получают за свои преступления, преступники, уголовные преступники, кто-то приговаривается к смертной казни. И вот можно ли сказать, что сама смертная казнь, человек душегуб погубил людей, убил их, и вот он сам приговорен к смертной казни. Можно ли сказать, что эта смертная казнь покроет его предыдущие грехи? Можно сказать только при условии, если он покается за свои совершенные преступления и грехи. Покается истинному Богу и получит разрешение от тех, кто поставлен грехи разрешать. Тогда и его смертная казнь, она послужит ему как в такую епитимию для утверждения, укрепления его собственного покаяния. А если он не кается, если он гордо идет, так сказать, с поднятой головой высоко, как делали многие революционеры, если он считает, что он мученик, да, там, как будто, то тогда, конечно, ему эта смертная казнь ни во что не вменится, никакой духовной пользы ему не принесет. Поэтому какие-то отдельные прозрения, которые есть у людей, слава Богу, такие есть, они не носят массового характера. А массовый характер имеет то, что вот мы жили, мы строили светлое будущее, социализм, коммунизм, сталинские стройки, а тут вот такая вот агрессия произошла. Но вот если по-настоящему пытаться разобраться в истории, то сейчас это уже, можно сказать, все открыто, но почему-то об этом можно найти информацию. Это не какая-то не конспирология, это действительно уже на поверхности лежит. Что те, кто финансировал нашу индустриализацию, американцы, например, в первую очередь они же финансировали милитаризацию Германии. Чем была Германия до прихода к власти Гитлера? Это была просто нищая страна, ослабленная Первой мировой войной, находящаяся под гнетом этого Версальского мирного договора, по которому Германия должна была выплачивать внушительные репарации, которая была сильно ограничена своей армией. У нее, можно сказать, не было армии. Вот если бы не эти мощнейшие вливания американских банкиров, национальность многих из которых известна, какая была, то они бы ходили бы своими факельными шествиями там где-нибудь по городам и весям Германии, распевали бы свои гимны, вот, мечтали бы, как они вернут утраченное, ну, так же, как и наши революционеры. Могли сколько угодно мечтать, собираться в своих пивбарах где-нибудь там за границей, вести какие-то разговоры о том, как они сделают. Но если бы не ресурсы, которые им дали эти же самые банки, разные страны, так они и были бы такими нищими голодранцами бы, которые бы так мечтатели бы и скончали бы свою жизнь. Тут, что называется, желание получили мощнейшую финансовую поддержку. И поэтому одни и те же люди вскормили одну страну, помогли ей подняться, конечно, не бесплатно. конечно, так сказать, и мы много потрудились, да, как-то нам оправдывают, говорят историки, что ну как же, ну вот, если бы не сталинская коллективизация, то не было бы индустриализации, а не было бы индустриализации, не победили бы мы в Великой Отечественной войне. Вот такие вот нам логики, вот такие следствия нам предлагают все эти историки. А ведь, ну, все путается вверх ногами. Если бы не то, что мы сотворили в 17-м году, то не пришлось бы, не оказались бы мы так сильно отброшенными, как это случилось в связи с этими событиями. Действительно, в научном отношении, в промышленном, экономическом отношении, во всех сферах мы оказались далеко позади того уровня, который имела Россия до революции. И вот этот катастрофический 41-й и в какой-то степени еще и 42-й год, это все следствие того кризиса, который имела наша страна, кризиса потери военной науки, кризиса потери кадрового офицерства, но опять же всех этих репрессий тоже, среди которых были репрессированы и военные. И вот все это нужно понимать, что это все происходило потому, что если Господь хочет кого-то наказать, Он отнимает у кого-то ум. Или попускает страшным беззаконием совершаться. И вот уже сколько времени прошло, вот уже скоро будет, 80 лет уже будет со дня этой победы. А, собственно говоря, и ВОЗ и ныне там. Мы, конечно, вспоминаем погибших, мы это помним, вот, но все равно воспринимаем себя жертвами вот какой-то фашистской агрессии. Вот, и мы, так сказать, стояли за правду, стояли за свободу, стояли за справедливость. И вот мы народ-победитель. Да, мы народ-победитель, но мы народ-победитель от той эпитемии, которую Господь Бог нам дал. А нам до сих пор сейчас внушает о том, что наше самое лучшее прошлое – это прошлое, которое было в Советском Союзе. И это беда, такой круг, который замкнут, и разомкнуть его никак не получается. Поэтому, вот заканчивая это слово, хотелось бы пожелать всем, кто его слышит, действительно понимать эти события, эту войну, все, что к ней вело, и то, что было после нее, именно в ключе христианской историософии. Ничего просто так не бывает. Все имеет свою причину. Когда народ теряет в войне, ну, до сих пор точных цифр нет, но что-то где-то около 27 миллионов человек, это, конечно, это в голове никак не укладывается. Что должно произойти, чтобы народ столько потерял людей? Очевидно, что какая-то всемогущая потусторонняя сила стоит за этим, вот и произошло тогда. Поэтому будем вспоминать об этом не только с благодарной памятью тем, кто потрудился ради победы, но вспоминать это с покаянным чувством, причем с таким глубоким покаянным чувством, потому что подлинного осознания у многих на самом деле до сих пор и не произошло. Вот так вот спроси у людей современных разных, а почему произошла война? Вот что так случилось, что мы так бездарно первые месяцы войны вели, столько людей погибло, столько котлов этих возникло, столько техники было, которые на эти кровавые коллективизационные деньги было построено, эти танки, эти самолеты, все это было уничтожено многое в самые первые дни, недели войны. Как это могло такое произойти? Мало, вот интересно, да, вот можно даже кому интересно, мог бы среди своего окружения поспрашивать, а почему произошла война. И вот интересно, сколько из этих людей скажут, да потому что Бог на нас руку наложил и попустил этим врагам рода человеческого скормить этого монстра Адольфа Гитлера, чтобы он учинил, так сказать, вот эту страшную агрессию и против Европы, и, ну, и в отношении, конечно, нашей Родины. Помоги нам, Господь, действительно понимать, знать, и тогда наши внутренние ощущения, наши помышления, они будут соответствовать тому, чего хочет от нас Господь Бог. И тогда мы действительно будем пребывать в Его божественной воле. Аминь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
У нашего микрофона был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящего Льва, Алексея, Игоря, Татьяны, Евгения, Веры, Ольги, Ильи, Фатинии, Вениамина, Константина, Зои, Елены, Ларисы, Любови и о здравии рабов Божиих Валентины, Валентины, Алексея, Ангелины, младенца Софии, болящей Ольги, Владимира, Анатолия, Сергия, Тамары, Владимира, Александра, Зинаиды, Лидии, Даниила, болящей Натальи, болящей Галины, Святослава, Раисы, Ларисы, воина Дмитрия.
Господня на Тебе воссиял, лико